Дорожный товарищ. Бедняга Йоханс был в большом горе. Отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке. Лампа на столе догорала, дело шло к ночи. «Ты был мне добрым сыном, Йоханс», — сказал больной. «Бог не оставит тебя своей милостью». И он ласково-серьезно взглянул на Йоханса, глубоко вздохнул и умер, точно заснул. Йоханс заплакал. Теперь он остался круглым сиротой. Ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев. Бедняга Йоханс. Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами. Но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул. И приснился ему удивительный сон. Он видел, что солнце и месяц преклонились пред ним, видел своего отца опять свежим и бодрым, слышал его смех, каким он всегда смеялся, когда бывал особенно весел. Прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протягивала Йохансу руку, а отец его говорил: «Видишь, какая у тебя невеста? Первая красавица на свете». Тут Йоханс проснулся. И прощай все это великолепие. Отец его лежал мертвый, холодный, и никого не было у Йоханса. Бедняга Йоханс. Через неделю умершего хоронили. Йоханс шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его. Йоханс слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали. Вот уже виден только один краешек. Еще горсть земли, и гроб скрылся совсем. У Йоханса чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы. Чудное пение растрогало Йоханса до слез. Он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнце так приветливо озаряло зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Йоханс, посмотри, какое красивое голубое небо. Там твой отец молится за тебя». «Я буду вести хорошую жизнь», — сказал Йоханс. «И тогда я тоже пойду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся. Сколько у меня будет рассказов, а он покажет мне все чудеса и красоту неба и опять будет учить меня, как учил, бывало, здесь, на земле. Вот будет радость». И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие на ветвях каштанов, громко чирикали и пели. Им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении. Но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья куда красивее и больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь на земле добрую жизнь. Йоханс увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и взвились высоко-высоко, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала надо было поставить на могиле отца деревянный крест. Вечером он принес крест и увидел, что могила вся усыпана песком и убрана цветами. Об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца. На другой день рано утром Йоханс связал все свое добро в маленький узелок, спрятал в пояс весь капитал, что достался ему в наследство, 50 талеров и несколько серебряных монет, и был готов пуститься в путь-дорогу. Но прежде он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел на ней «Отче наш» и сказал: «Прощай, отец, я постараюсь всегда быть хорошим, а ты помолись за меня на небе». Потом Йоханс свернул в поле. В поле росло много свежих, красивых цветов. Они грелись на солнце и качали на ветру головками. Точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли у нас тут так хорошо?» Йоханс еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком и куда он ходил по воскресеньям, со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек Йоханс увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Йоханс поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Йохансу несколько воздушных поцелуев. Вот как он горячо желал Йохансу счастливого пути и всего-всего хорошего. Йоханс стал думать о чудесах, которые ждали его в этом огромном, прекрасном мире, и бодро шел вперед, все дальше и дальше, туда, где он никогда еще не был. Вот уже пошли чужие города, незнакомые лица, он забрался далеко-далеко от своей родины. Первую ночь ему пришлось провести в поле, в стогу сена. Другой постели взять было негде. Ну и что ж, думалось ему, лучшей спальни не найдется и у самого короля. В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой, чем не спальня? Вместо ковра зеленая трава с красными и белыми цветами. Вместо букета в вазах — кусты бузины и шиповника. Вместо умывальника — ручеек с хрустальной свежей водой, заросший тростником, который приветливо кланялся Йохансу и желал ему и доброй ночи, и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник — месяц. Уже этот ночник не подождет занавесок. Йоханс мог заснуть совершенно спокойно. Он так и сделал. Крепко проспал всю ночь и проснулся только рано утром, когда солнце уже сияло, а птицы пели. «Здравствуй, здравствуй, ты еще не встал?» Колокола звали в церковь. Было воскресенье. Народ шел послушать священника. Пошел за ним и Йоханс. Пропел псалом, прослушал слова Божьи, и ему показалось, что он был в своей собственной церкви, где его крестили, и куда он ходил с отцом петь псалмы. На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорной травой. Йоханс вспомнил о могиле отца, которая могла со временем принять такой же вид, ведь некому было больше ухаживать за ней. Он присел на землю и стал вырывать сорную траву, поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом, может статься, кто-нибудь сделает то же и на могиле моего отца. У ворот кладбища стоял старый калека-нищий. Йоханс отдал ему всю серебряную мелочь и весело пошел дальше по белу свету. К вечеру собралась гроза. Йоханс спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, а он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышавшейся на придорожном холме. Дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду. «Тут я и посижу в уголке», — сказал Йоханс. «Я очень устал, и мне очень надо отдохнуть». И он опустился на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал, потом заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром. Когда Йоханс проснулся, гроза уже прошла, и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханс нисколько не испугался. Совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего, выбросить его из гроба за порог. «Зачем вы это делаете?» — спросил их Йоханс. «Это очень дурно и грешно. Оставьте его покоиться с миром».
«Вздор!» — сказали злые люди. «Он надул нас! Взял у нас деньги, не отдал и умер. Теперь мы не получим с него ни гроша. Так вот хоть теперь отомстим ему. Пусть валяется, как собака за дверями».
«У меня всего 50 талеров», — сказал Йоханс. «Это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое». Я обойдусь и без денег. У меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня».
«Ну, — сказали злые люди, — если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного. Будь спокоен».
И они взяли у Йоханса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой. А Йоханс хорошенько уложил покойника в гробу, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в путь. Идти пришлось через лес. Между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки-эльфы. Они ничуть не пугались Йоханса. Они хорошо знали, что он добрый, невинный человек. А ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями. Другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках травы. Иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву. И тогда между остальными малютками подымались такой хохот и возня, ужасно забавно было. Они пели, и Йоханс узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнце, малютки-эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху точно простые паутинки. Йоханс уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос.
«Эй, товарищ, куда путь держишь?»
«Куда глаза глядят?» — сказал Йоханс.
«У меня нет ни отца, ни матери, я круглая сирота, но Бог не оставит меня». «Я тоже иду по белу свету, куда глаза глядят?» — сказал незнакомец. «Не пойти ли нам вместе?»
«Пойдем», — сказал Йоханс, и они пошли вместе. Скоро они очень полюбились друг другу. Оба они были славные люди. Но Йоханс заметил, что незнакомец был гораздо умнее его. Обошел чуть не весь свет и умел порассказать обо всем. Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. И тут появилась дряхлая старуха. Вся сгорбленная, с клюкой в руках, за спиной у нее была вязанка хвороста, а из высоко подоткнутого передника торчали три больших пучка папоротника и ивовых прутьев. Когда старуха поравнялась с Йохансом и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула. Бедняга сломала себе ногу. Йоханс сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой, но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, что у него есть такая мазь, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой, как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее были в переднике. «Плата хорошая», — сказала старуха, и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расставаться со своими прутьями, но и лежать со сломанной ногой было тоже неприятно. И вот она отдала ему прутья, а он сейчас же помазал ей ногу мазью. Раз-два, и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была. Такой в аптеке не достанешь.
«На что тебе эти прутья?» — спросил Йоханс у товарища. «А чем не букеты?» — сказал тот. «Они мне очень понравились. Я ведь чудак».
Потом они прошли еще добрый конец.
«Смотри, как заволакивает!» — сказал Йоханс, указывая перед собой пальцем. «Вот так облака!»
«Нет!» — сказал его товарищ. «Это не облака. Это горы. Высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков. Ах, как там хорошо! Завтра мы будем уже далеко-далеко!» Горы были совсем не так близко, как казалось. Йоханс с товарищем шли еще целый день, прежде чем добрались до того места, где начинались темные леса, взбиравшиеся чуть не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город. Подняться на горы было не шуткой, и потому Йоханс с товарищем зашли отдохнуть и собраться с силами на постоялый двор, приютившийся внизу. В нижнем этаже, в пивной, собралось много народу. Хозяин марионеток поставил там посреди комнаты свой маленький театр, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех, на самом лучшем месте, уселся толстый мясник с большущим бульдогом. Ух, как свирепо глядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таращился на представление. Представление началось и шло прекрасно. На бархатном троне восседали король с королевой с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами. Средства позволяли им такую роскошь. У всех входов стояли чудеснейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное. Но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает, что сделалось с бульдогом. Хозяин не удержал его, он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и, крак, перекусил ее пополам. Вот был ужас. Бедный хозяин марионеток страшно перепугался и огорчился за бедную королеву. Это была самая красивая из всех его кукол. И вдруг гадкий бульдог откусил ей голову. Но вот народ разошелся, и товарищ Йоханса сказал, что починит королеву. Вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу. Кукла сейчас же опять стала целехонька и вдобавок начала сама двигать всеми членами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки. Выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен. Теперь ему не нужно было управлять королевой. Она могла сама танцевать, не то что другие куклы.